провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Полилог» и я ее ведущая Ирина Матысяк. Сегодня у нас в гостях совершенно замечательный человек, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, скрипач, дирижер Валерий Ворона. Здравствуйте, Валерий!
Здравствуйте!
Ну, как всегда в нашей программе мы начинаем с детства. Вот вы родились в Херсоне, и музыкой вы начали заниматься в детстве.
Да, с первого класса. У нас в городе так случилось, когда я шел в первый класс, открылась школа одаренных детей вот, по принципу ЦМШ.
Угу.
И мама моя узнала об этом уже в сентябре.
Когда
уже был сделан набор, да. И отвела меня туда, в эту школу. Я жутко плакал, не хотел. Не потому, что не любил музыку. Я с детства, она меня приводила, особенно вид фортепиано, меня приводил какой-то физиологический трепет. Я не мог самой совладать. Однажды я устроил истерику в магазине, хотел там детское пианино, у мамы денег не было. Я там, меня не могли из магазина вынести, я цеплялся за все, что было. Мне там чуть руки не оторвали, чтобы из магазина вывести. И да, к музыке я относился так, и в детском саду маме говорили, что мальчика надо учить, все такое. Но в школу я плакал, не хотел, потому что там было обучение на украинском языке. А в городе все говорили на русском. Вот. Но тем не менее, мне страшно повезло. Меня приняли, потому что набор уже был закончен. Директор школы был скрипач, и он меня прослушал. Я ему все спел, угадал, хотя я никогда до этого этим не занимался. И спел ему песню «Я встретил девушку полумесяцем брови». И была борьба за меня, как я потом понял, виолончелист. Говорит, у него хорошая рука для виолончели. Нет, поскольку он был директор, он победил. И я уж потом, с годами, только оценил, как мне в жизни повезло. Потому что он оказался, во-первых, учеником знаменитого профессора Столярского. Он открыл эту школу. Сейчас, в прошлом году, мы ему установили доску на школе. Это 60 лет как раз исполнилось в прошлом году, когда я пошел в школу. У нас был первый набор. Вот. И потом уже, когда я стал общаться там, с крупными звездами, сильными мира всего, я только потом оценил, как мне повезло, потому что это был действительно и педагог от Бога, и скрипач от Бога, абсолютно самобытный, уникальный, ни на что не похожий. Просто мир его не узнал. А на самом деле это была мировая величина вот, по своему дарованию. И вот он создал вокруг такую атмосферу, когда уже к нам стали из Москвы приезжать там, профессора, ну, по обмену, по министерским делам, и слушать нас, там, все такое, вот, и когда я в Москву поступал, мне сказали, у вас в Херсоне там особая атмосфера скрипичная, вот он ее создал, и у нас была уникальная группа, вот, с первого класса до конца училища мы были вместе, школу в шестом классе расформировали, приехала какая-то комиссия из Киева, сказали, у вас нет консерватории, не имеете права. И закрыли, сделали обыкновенную семилетку, что было большой трагедией. Мы там родители в Киев ездили, мы уже сроднились, потому что мы его под крылом росли, нас мы родители не видели.
Угу.
Мы у него там жили. У нас была такая своя колония музыкальная. И дневали, и ночевали, там был такой фанатизм. Потом мы все разошлись по разным школам, разбежались на два года. И
то есть вы после музыкальной
пошли в училище.
В обычной оказались.
В обычной школе оказались.
Да,
все это была для нас жуткая трагедия. Мы ходили по дворам, плакали, собирали там родителей. Вот летом, когда узнали об этом после шестого класса. Потом объединились все в училище через два года, и вот наша группа уже заканчивала училище. Следующая наша трагедия была, когда был выпускной вечер, и нам надо было разъезжаться. Мы все друг без друга не мыслили жизнь. И вот из этой маленькой группки, у нас 12 человек было, я первый из скрипачей поступил в Москву.
Угу.
Вот. До меня только поступил пианист Александр Бандурянский, который знаменитый сейчас профессор в консерватории. Ну, еще одна была пианистка, которая там живет за рубежом, в Москву тоже поступила. А я первый из скрипачей прорвался. Вот. Другой мой однокашник, сейчас знаменитый профессор Датской Королевской Академии Музыки, известный в мире музыкант, и скрипач, и композитор, и аранжировщик. И там создал тоже свою такую, Александр Запольский, он известное лицо, создал такую, тоже свою такую скрипичную диаспору. В общем, у меня как столярские местные. Там сидеть и вокруг него крутится. Он специально создал такой оркестр, где играют и шестилетние, и взрослые. Он для каждого пишет свой голос, свою партитуру. Угу. И чтобы шестилетний человек уже может, пятилетний, играть симфонию Бетховена.
Да вы
он
что?
Ему пишет по открытым струнам, он стоит и играет. И сразу чувствует звучание оркестра, чувствует его сразу музыкантом. Что очень важно, потому что, чтобы на скрипке издать приличный звук, надо несколько лет потратить. И многие в этот момент отпугивает, когда они скрипят, дети не умеют, их это так спугают, они не чувствуют вообще уверенности, что когда-то у них получится, и многие теряются. А вот он сразу. Вот. И еще один человек из нашей группы, сейчас знаменитый писатель Борис Евсеев, который тоже со мной учился в Гнесинке, потом ушел в литературу. Сейчас у него и премии Москвы, и издается за рубежом, очень плодовитый, много пишет. Вот из маленькой провинциальной группки. Так вот все это начиналось. Ну, потом, когда вот мы разъезжались, были слезы трагедии, но вот я оказался в Москве, Запольский в Киеве, Евсеев тоже приехал в Москву. Ну, и все 100% поступили в вузы, что тоже такое редко бывает. Кто-то на Украине, кто-то в России, в разные, ну, все вот.
Ну, вот это было советское время. Это было
советское время, да, в этом плане советское, если бы не советская власть, я бы музыкантом не стал.
Советское музыкальное образование. Сейчас просто невозможно, да, уйти в какой-то другой вопрос. Сейчас все гудят по поводу реформы.
Ну, с учителями мне везло. В Москве я попал тоже к профессору, очень крупнейшему знатоку скрипки, Леониду Петровичу Булатову. Он преподает до сих пор. А в Москве, в ассистентуре консерватории, я учился у Олега Крысы. Тоже мировое имя скрипач. В этом плане мне повезло. А вот по квартету нашего легендарного берлинского Валентина Александровича. Так что в этом плане Бог мне дал, так сказать, познакомиться. Вот. Ну, потом мы много общались и с другими великими музыкантами. Это уже в нашей дальнейшей деятельности.
Ну, кроме, так сказать, концертной деятельности, основная у вас, наверное, музыкально-воспитательная, музыкально-преподавательская деятельность.
Да, я мечтал всегда быть учителем. С детства в детском саду играл в учителя всегда. Потом, когда мне было еще, наверное, 15 лет в 7 классе, меня мать отправила в пионерлагерь вожатым. И у меня были в группе практически мои ровесники. Вот в 6 класс еще пионеры были. Я был вожатым. И у меня как-то всегда получалось. Меня всегда слушали. И всегда у нас был, ну, как-то взаимный интерес.
Как преподавательская деятельность началась? Вот когда это было?
Ну, первые опыты были в училище, когда у нас была педпрактика.
Угу.
Я этим горел, у меня тоже были ребята такие. И я вот даже сейчас, вот, оценивая свой опыт, я чувствую, что вот наиболее гениальным я был на этой первой стадии, когда у меня фонтанировали, так сказать, идеи. Я находил особые подходы, и там вот те ребятки, которые там 2 года со мной там позанимались, они, в общем-то, удалось их зажечь, что называется, да, и это был для меня такой, ну, счастливый период. Потом уже, когда, ну, стал обучаться, приехал в Москву, там многое стало ломаться, и в инструментальных всяких методологических вещах, потому что Москва есть Москва. Но в Москве мне было тяжелее. Во-первых, для меня психологически это было что-то недостижимое. Я попал сюда совершенно случайно. Вот просто тоже мать. Вот два таких шага, от которых она судьбоносных. Первый раз она меня в эту школу отвела. Второй раз заставила ехать в Москву. Я не собирался в Москву поступать, потому что для меня это понятие было там Марс, Москва, там одно и то же, да, недостижимое что-то, потому что там были одни боги, гении, а я там какой-то провинциальный такой. Вот. Но там в Москве были раньше экзамены на неделю. Я прослушался с Саратова, мне тут сказали, приезжай, мы тебя возьмем. Вот. А в Москве были раньше, ну, мать говорит, что мы, давай, давай попробуем. Я говорю, ну, тебе денег не жалко, давай, ну, на билеты я имею в виду. Там же. Я, это уже готовится за год, приезжают, консультируются. Я приехал, там уже тоже, тот же случай, уже не принимали документы, я уже опоздал. И она там с сетками таранки, там коньяка, проректор, по счастью, уговорила, чтобы мне взяли документы. Она первая приехала, потом я приехал. Без всяких прослушаний, без ничего. Я каждый брал билет на Саратов в день экзамена. Потом, когда сдавал экзамен, проходил дальше, сдавал этот билет и брал на следующий экзамен день. И так до конца сдавал и сдал. Вот. И, кстати, слово «Херсон» мне очень помогло, когда я там, значит, был такой предмет «Коллоквиум», на котором очень легко фильтровать и отсеивать.
Ну да.
Да, там можно любой вопрос задать, какой бы ты ни был эрудированный, ну, поймать тебя всегда можно. Вот. И там все по 40 минут всех мучили, все выходили в прединфарктном состоянии, не зная результата. Я вышел через 3 минуты с пятеркой, хотя не был особенно эрудирован в то время. Мне задают, значит, вопрос, вы откуда? Я говорю, из Херсона. А что вы сюда приехали? У вас же там Киев. Я говорю, ну, хочу в Москве. А что, Херсон, это что, так и называется? Все засмеялись. Я говорю, да. Ну, скажите, какой герой в русском романе имел в Херсоне имение земли? У меня белое пятно. Но я сижу с видом умного знатока, в общем, профессора литературы. Чтобы вспомнить время тянуть, я говорю, переспрашиваю так вот в романе, и вижу, они засмущались, говорят, ну да, в большом произведении. И я вспомнил, ну же, пролетает же имя Херсон, не пропустишь. Я говорю, Чичиков. О, знает своих. А получилось, что я его так тонко поддел, поскольку это поэма в прозе. И я переспросил жанр, как крупный знаток
литературы.
И сразу, да, вышел с пятеркой, так что Херсон мне помог в Москву поступить.
Ну вот вы закончили Гнесинку, потом вы ассистентуру при Московской консерватории закончили, все это по классу скрипки, а потом у вас была какая-то концертная деятельность, или вы сразу пошли?
Параллельно всегда она была, параллельно, но... Там, я работал в Кишиневской консерватории 2 года по распределению после армии, после Гнесинки. Там я постоянно играл. Ну, не могу сказать, что как филармонический, такой у меня не было насыщенный, да. Но каждый раз какие-то новые программы я там пару раз делал. То есть у меня не было таких туров, концертов, потому что основное было преподавание. В Воронеже потом я работал 3 года в Институте искусств, там тоже был оркестр. И с филармонический, и сольные концерты свои давал. А филармония была как бы на разовых. Но в Москву приехал, ну, тоже такой, ну, не штатный работник был, а на разовых. Все время как-то играл. Но не могу сказать, что это такой был объем, который так нужен для концертирующего музыканта. Но меня действительно реально увлекала педагогика. И ну, в Москве я немножко потерялся, так скажем, потому что вот даже когда я приехал учиться, после наших родственных отношений нашей группы, да, здесь какая-то вот отчужденность, индифферентность друг к другу, каждый сам по себе. Для меня это было, я даже себя не мыслил в Москве, я мечтал вернуться в Херсон и сделать там не Васюки, уже обогащенные московскими, так сказать, новыми знаниями, которых там действительно не было. И у меня была такая мечта. И я все для этого сделал. У меня жена уже стала с Бабкиной лауреатом. Они создали ансамбль «Русская песня». Мы в институте поженились. Вот. И на студенческих гастролях и познакомились, когда они вдвоем с Надей пели студентами, дуэтом. Вот. И они уже стали лауреатами всесоюзного конкурса и стали уже работать в штате оркестра «Баяна», им предлагалась и прописка, все. Я говорю, нет, здесь таких много, поехали в Херсон, мы там нужней.
Угу.
Вот. Но приехал сюда на распределение, Гнесинка не распределяла на Украину, приехал на распределение завуч нашего училища,
угу.
Уговорил их, чтобы меня распределили в Херсон, пообещал мне заведование отделом, пообещал мне солиста филармонии, угу. Все первые позиции в городе. Я, значит, приезжаю, кончилось тем, что через 3 недели мы оттуда уехали, и меня никто не понял, ни родители, потому что я там был, ну, первый сын в семье, первый внук у бабушки, там, звезда города, нас знали еще, когда мы учились, мы там делали такие капустники, что там филармонию нам давали, весь город приходил, и власти, и бандиты, и все висели на балконах там, да, нас знали в лицо в городе, да, и вдруг я уезжаю как патриот города, потому что я пришел, мне дали одного ученика по специальности, остальное дали иллюстрацию, которую ведут местные студенты. Ну, я не гордый человек, но я не мог вынести ни унижение личное, а плевок в сторону фирмы, ради которой, которую я представлял и приехал. Я же понимал, что я, с чем я приехал, и я понимал, что я нужен. Я до этого пошел на большие, так сказать, для себя сложные шаги в жизни. И вдруг такое вот, я не смог это выдержать. И мы, я понял, что я стану в очередь, пока вот все не поумирают, я там ничего не получу. Вот. А приехал в Кишинев, мне сразу дали первую позицию, то, что там не хватило. Вот. А что это я вспомнил, я уже забыл.
Ну, то есть, мы говорим о вашей педагогической деятельности.
Да, вот. И,
каким образом вы пришли к Ипполиту Иванову?
А к Ипполиту Иванову пришел совершенно случайно. А когда я учился в ассистентуре здесь, я уже учился тогда, когда я отработал 5 лет, тогда было такое правило. Вот, я уже отработал, у меня был вузовский стаж в Кишиневе и в Воронеже, и тогда я поступил в ассистентуру. И был такой профессор Григорьев, доктор наук, большой знаток нашего дела, и он принимал у меня экзамен по истории исполнительства в ассистентуру. И он мне сказал, зачем вам играть? Ну, как вы играете, будете играть. У вас свежие мозги, пишите диссертацию. Идите не в ассистентуру, а в аспирантуру. Получите степень. А я ему ответил, знаете, у меня комплекс Льва Толстого. Я не могу писать хуже, чем он, а лучше у меня не получится. Я могу весь день просидеть на странице, ни одного слова не написать, потому что оно мне не нравится. Он посмеялся. И потом, значит... Говорит, вы знаете, зайдите в Ипполитовку, там работает зав. Отделением Изабелла Сергеевна Головина. Вот, посидите у нее на уроках, вам это будет полезно. Вот, но там была такая хитрость, он не просто так мне это сказал. Я пришел, посидел, она мне говорит, ну позанимайтесь с моими учениками. Я позанимался при ней. Она говорит, давайте зайдем к директору. Мы заходим к директору и говорит, вот я хочу взять вот нового педагога. А он с ней поговорил и, видимо, посоветовал мне взять. И потом, когда я, значит, туда, это было училище, и когда туда меня приняли, там все удивились, как это удалось, потому что в Москве получить такую позицию было очень, очень трудно.
Сколько вы уже в Ипполитово Иваново?
38 лет.
Господи, так много. Ну, зато теперь вы ректор. И теперь вы, можно сказать, у руля образования.
Да, в этом году 100 лет нашему учебному заведению.
Вот это мы чуть попозже вернемся. В одном интервью вы сказали, что российская музыкальная педагогика должна оставаться конкурентоспособной. Что это значит?
Это значит, что... Это одно из наших, это может быть лицо России в современном истории. Потому что тот вклад, который внесла Россия в музыкальную сокровищницу мировую нашей цивилизации, он беспрецедентен. И я думаю, что вот именно устойчивость России в мире, могут нас там стрелять, оболгать, все что угодно. Но вот то, что ее, то, что она сделала для мировой культуры, это и есть наша как бы непобедимость и устойчивость. Тут нас никто никогда не скинет, потому что Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Чехов, Чайковский, Мусоргский, Шостакович, Прокофьев, Шаляпин, Ойстрах – это мировые имена, которые стали лицом общей цивилизации. Игнорировать это никто уже никогда не сможет. И то, что Россия сделала свой выбор в сторону культуры еще вот 150 лет назад, когда построили обе консерватории, когда строили театры, когда пытались все лучшее, что в Европе, привнести на нашу почву, это дало колоссальные всходы. Здесь создался такой очаг мировой культуры, общего мирового значения по воспитанию талантов, который надо понимать и ценить. Это должен ценить весь мир, он создавался весь миром. Но прежде всего должны ценить мы. Вот. Одно время мы это ценили, и до революции, буквально через 20 лет после создания консерватории, пошла целая плеяда звезд, и исполнителей, и композиторов, и могучая кучка, и все на свете, что у нас было, да? И когда и сюда стремились из Европы, потому что было содержание не ниже европейского, а даже выгоднее. Создалась уникальная среда, которым было просто интересно. Не из-за содержания. Тут многие состоялись, которые бы в Европе не смогли бы состояться. Потому что была уникальная, насыщенная интеллектуальная среда, вот созвездие такое, соцветие гениев. Попасть в такую среду – это счастье для любого человека, который связан с интеллектуальным трудом, с культурой там, и так далее. И вот эта функция культуры, у нас ее не очень понимают, что это создание насыщенной интеллектуальной среды, которая косвенно потом дает прогресс во всех областях. Итак, вот если посмотреть на нашу ретроспективу, когда у нас были накопления в культуре, мы взошли такое на мировой олимп, пошли прогрессы везде, в экономике, в науке, прорывы такие, потому что когда есть уровень мышления определенный, передовой в мире, то и передовые идеи идут. Когда это все размывается, ничего кроме велосипеда не создашь. Так вот, это наша функция, ее мы сейчас можем потерять. Почему я говорю, что мы можем потерять конкурентное преимущество? Потому что это передается из уст в уста. Это нельзя зафиксировать. Никакого видео, ничего. Это тактильный способ, как все говорят, что это на кончиках пальцев передается от педагога к ученику. Это эти традиции, это школа. И у нас не до конца понимают эту связку. Педагог, исполнитель, композитор. Без великого педагога не может быть великого исполнителя. Без великого исполнителя мы не узнаем величие композитора. То есть вся музыкальная сокровищность, если у нас слабые исполнители, то мы получаем обманное совершенно ощущение о том, что такое хорошая музыка и чем она велика. Вот. И в этом как бы миссия России. Я думаю, что это вот есть, мы ищем национальную идею, а вот она. Мы сделали в мире такой прорыв, такую культурную революцию, которую, может, никогда никто не делал.
Ну, вот смотрите, начинать нужно в какой период, как вы считаете?
Что начинать
обучение.
Все время раньше и раньше. Все это
раньше. То есть с детства.
С детства обязательно. Но это уникальная профессия. Она просто, там уже такие вековые накопления, что их освоить невозможно, если не начать там в 5-6 лет.
Потому то есть это все-таки музыкальная уже... школа, да?
Ну, конечно.
А вот сейчас...
По крайней мере, скрипка, фортепиано, виолончель. В духовых там может быть проще, в вокале проще. Вот. А здесь такие действительно серьезные, огромный объем репертуара, который растет с каждым поколением. Его надо осваивать. Надо каждый раз более современные мозги, более скоростное мышление, память. Это все очень сложно.
Ну вот смотрите, сейчас же вы знаете, что идет реформа. То ли она идет, то ли она не идет. Даже, так сказать, президента уже подключили, деятели культуры пишут. Постоянные письма там руководству. Вот все-таки разве можно научить ребенка играть на фортепиано, допустим, или на скрипке, и при этом не учить ни музыкальную грамоту, ни сольфеджио?
Нет, разве что так ставится вопрос?
Ну, говорят, что дети. То есть это будет не музыкальная школа, которая готовит вам, будущих абитуриентов, а это будет музыкальный кружок, в котором.
Нет, пожалуйста, музыкальные кружки можно делать в общеобразовательных школах. Может быть, и нужно. Чтобы приобщать детей к музыке, чтобы им это было интересно. И фильтровать тех, которые могли бы обучаться профессионально. Но профессиональные школы нельзя разрушать. Это дополнение к ним, пожалуйста, можно. И, может быть, и нужно. И я вам скажу, что вот Ипполитов Иванов, почему остался в России, он был таким гуру вот, в музыке, он был, вот, его авторитет был непререкаемый, он был ставленник Чайковского, как бы мостиком из той эпохи в нашу современную. Он создал современную нашу методологию, современные программы, реформы произвел в консерватории. И создавал новые учебные заведения, их 7, и в Закавказье, и в России. Вот, так он был одержим как раз тем, чтобы вот революцию, почему он ее принял, чтобы приобщить широкие массы к академической культуре, к тем. Тогда же не было такой массовой культуры, как сейчас, да, вот эстрады, там, джаза и так далее, да, вот была, это была
классическая музыка.
Классическая музыка. И гуманитарное образование культивировалось в дворянской среде. Каждый должен был уметь рисовать, писать, играть, танцевать. Иначе их свет не принимал. Он считался необразованным человеком. И это правильно, это развивало очень. Вот. И эту традицию тоже надо сохранить. И он хотел это применить. Он специально придумал программы для военных, для детей, для рабочих. Вот посильные, обучающие, привлекающие.
Что вот удивительно, да, он это делал в момент гражданской войны в 1919 году.
Да, в самые
году.
Сложные годы он созидал, детей, созидалось это, все он... это, да. Непосредственно лично с Луначарскими они все это обсуждали, и его мнение было непререкаемо.
А вы скажите, пожалуйста, вот почему такая личность?
И сейчас это актуально как никогда, потому что мы потеряли аудиторию.
Да, в основном на классическую музыку ходят люди старшего поколения,
у
которых
потому что ее
культура советская
нет
была.
В государственных каналах академической культуры вообще. Это я считаю, что это большое наше, ну, в общем, ошибка в подходах. И мне, ответ один, нет, не рейтинг. На самом деле это, во-первых, неправда.
Абсолютно.
Во-вторых, во всем мире рейтинг у нас не рейтинг. Чем
но
же,
если
мы, чем же мы хуже, если мы страна...
На Западе же есть целиком каналы, которые транслируют
конечно,
только классическую
конечно,
музыку.
Конечно, конечно. И они популярны. Давайте вспомним Новый год. Все утром смотрят концерт из Вены, да? Новогодний.
Да.
Вот, не рейтинг, да? Потранслируется на весь мир.
И билетов туда, да. Между прочим, не купить.
Да. Так я говорю, что это функция канала формировать свой рейтинг, а не продаваться... Вот за это все, в угоду тем, так сказать, все, показывают все, что там ниже пояса, понимаете, чтобы привлекать аудиторию, которая очень далека от культуры. Вот. Это же Россия, страна высших достижений, а народ отторжен это. Вот мы, когда создали нашу программу, мы же первые в 90-м году практически создали общественную организацию, Фонд «Русское исполнительское искусство», тогда это была Ассоциация «Русская исполнительская школа». Вот поставили целью консолидировать музыкальное сообщество, вот когда начался очередной исход на Запад после преобразования 91 года. И мы видим, что мы теряем, а это же, мы теряем этот слой. Да? Мы попали, когда учились, в Золотой век, когда здесь было... Ну, в одном месте собрались вот самые крупные титаны мира, это люди, ну, вот, Рихтер, Ростропович, там, Ойстрах, вся эта плеяда, Гилельс, да, это люди уровня деятелей эпохи Возрождения по своему развитию, по интеллекту, по таланту, по мастерству. Вот. Только у тех материальное было, да, он рисовал, у него на всю жизнь остался, а здесь только в памяти остается. Вот. Это тоже одна из особенностей нашего жанра, да, остается только в памяти и передается так, оно нематериально, его нельзя зафиксировать. Так и каждое поколение должно что-то вложить. И вот мы застали этот золотой век, а на моем веку кривая пошла вниз, потому что люди эти уходят, уже нет того авторитета, потеряла престиж профессии, она перестала кормить. она перестала государственной иметь значимость. Вот. И 90-е годы оказались самыми для нас такими опасными. Вот в советское время, во время войны, вывозили всех лучших музыкантов и педагогов, эвакуировали, и студентов, сохранили эту традицию. В гражданскую войну, мы уже сказали, да, созидалось все. В советское время поддерживало эту сферу. Вот. А 90-е годы мы оказались как бы предоставлены сами себе. Вот мы создали первую эту организацию. И у меня тогда вот проснулось такой вот мой этот школьный комсомольский задор, где я был комсоргом в нашем классе и в нашем училище. Думаю, вот наконец-то сейчас вот сможем сделать опять, создать свою команду, компанию, вот, делать то, что мы хотим. То, что в советское время нельзя было это делать. И реализовывать какие-то свои идеи. И вот мы создали этот фонд, у меня тоже была такая эйфорическая, такой период. И у нас очень резко все пошло в гору, потому что это было, видимо, востребовано временем. Это нужно было. И у нас была такая цель, вот, показать, что дали новые условия, демократические преобразования, что мы можем что-то сами собираться по интересам, что-то делать без помощи государства, наоборот, в помощь государству. И я убедился, вот мы за 26 лет нашей деятельности, я убедился, что это мощный ресурс, который государству очень выгодно поддерживать. Вот эти общественные организации, которые умеют привлекать ресурсы общественности, небюджетные, внебюджетные, и помогать, если это стимулировать это направление, то, во-первых, в обществе появляется какая-то стабильность, люди могут самореализоваться. И идет очень много проектов, они более мобильные, потому что, вот, например, по линии института любое изменение занимает десятилетие. Потому что надо его провести через Думу, через этот закон и так далее. Вот. Здесь же это мобильные организации, которые могут экспериментировать, отвечать на запросы времени. И они нужны как раз для того, чтобы государство потом, то, что укрепилось уже в обществе и доказала свою востребованность, уже начинала поддерживать. Так вот, сейчас уже возникло много фондов, и это хорошо. Вот, и они делают очень много. Очень много. И, мне кажется, государство не научилось поддерживать то, что укрепилось.
Фонды.
Потому что
как раз хотел спросить, да, государство-то помогает?
Вот эти гранты, которые сейчас идут, это замечательно. Мы первые. Вот наш фонд, была у нас первая стипендиальная, очень крупная программа, негосударственная, стипендиально-премиальная, где мы за 7 лет охватили более 3000 молодых музыкантов и педагогов. Мы первые стали поддерживать педагогов. И во всем СНГ, и в России, и в СНГ. И у нас за 7 лет появилось более 400 лауреатов, из них человек 50 уже приобрели мировую известность. И уже 10 лет как этой программы нет, а мы до сих пор получаем письма на конкурс, да, и документы нам присылают в уверенности, что сейчас пошли президентские гранты. Вот, мы предвосхитили это, да? Сейчас это вот уже перешло в какую-то государственную сферу.
Ну вот Ипполитова Иванова, он все-таки готовит институт больше преподавателей или все-таки исполнителей?
У нас стандарты единые. И в консерватории, и в Гнесинке, и у нас. И в других консерваториях. Мы все работаем по разработанным программам государственным и стандартам единым. Но внутри мы можем менять там какой-то уклон. У нас в институте есть название педагогическое. Раньше этот статус был, Гнесинка имела. Музыкально-педагогический институт имени Гнесина. Да. Потом она стала академией, мы приняли этот статус. Вот. И это одно из наших тоже таких привлекательных моментов, потому что весь Запад, у нас диплом очень котируется, потому что там слово «педагогический» дает возможность занимать педагогическую позицию, она там очень мощная, не менее мощная, чем солиста. У нас наоборот, у нас солист более такая и престижная, и материально, так сказать, более надежная. Вот. А там это, и к нам очень питают многие интерес западные консерватории.
У вас много студентов учатся западных?
Нет, у нас студентов мало учатся, потому что у нас нет общежития. Угу. Вот мы в этом плане надеемся, что к столетию нас не потеряют из виду, потому что сейчас вот очень пошла хорошая тенденция, сейчас выделены серьезные средства на реконструкцию обоих консерваторий, Московской и Питерской. Угу. Евгику выделили к столетию, он наш ровесник. Мы угу. с Евгиком в один год отмечаем. Вот. Но я надеюсь, что к столетию нас не заметят, нас не потеряют из виду, потому что здание строилось для училища московского подчинения, не предполагалось общежитие. Угу. А она уже на этом основании вырос институт со всем циклом, и аспирантура, ассистентура, и колледж, и вуз в том же здании, с той же материальной базой. И нет по-прежнему общежития, хотя иногородних у нас там в районе 70%. Тем не менее, конкурс есть, все стремятся, все хотят учиться, все устраиваются как могут. Вот мы надеемся, что нас тоже сейчас не потеряют из виду. Так вот, по линии фонда мы сделали очень много таких знаковых проектов, и мы нашли способы соединения с бизнесом вот эту программу нашу стипендиальную. Почему я вспомнил? Я вспомнил о рейтинге, об этой нашей стипендиальной программе, потому что когда мы поехали в глубинку, я думаю, что никто не пойдет там, никто, там выросли целые поколения, которые не видели живых музыкантов, вот, и живых инструментов, симфонических, классических, там, да. Мы думали, что они там видят, эстраду, там, пивные ларьки, что они там, дети видят, вот, одна школа музыкальная. Мы приезжаем, я приехал, там, мы эти стипендиаты поехали, говорят, замечательно принимают, все прекрасно, я думаю, лукавят, думаю, чтобы меня порадовать. И тут мне надо было обыграть одну программу для Москвы. Я поехал сам туда, думаю, проверю. Неважно, будет публика, не будет. Приезжаю, я говорю, ну там школа на 100 мест зал. Я говорю, люди будут? Она говорит, а мы не будем в школе. А где? Мы в кинотеатре. А у меня такая серьезная программа академическая. Прихожу в кинотеатр, там 600 мест, биток. Забито все, дедушки, бабушки, дети. Вот вам не рейтинг. Люди просто истосковались по-настоящему. Мы говорим, не рейтинг. Вот, и просили еще играть, я играл сложнейшую программу, и не отпускали. Вот, и когда мы проводили юбилей Ростроповича и нашу премию «Глорию», которую мы с ним учредили, мне тоже на каналах государства сказали, не рейтинг. Ему юбилей делал Ширак накануне, угу. то есть годом ранее.
Там рейтинг.
Весь мир приехал. У нас Ростропович, не рейтинг был, понимаете, и слава Богу, как раз благодаря Ростроповичу так во многом возник канал «Культура». Многие за него боролись, вся, так сказать, демократическая элита, и музыкальная, и дети культуры. Но одно слово Ростроповича Ельцину решило весь вопрос. И это дело родилось.
Но в итоге «Глория» не рейтинг.
«Глория» не рейтинг, да. Да.
Вот 15 лет назад на базе института вы создали молодежный камерный оркестр.
Да.
Вот зачем там он нужен?
А вы знаете, это возникло...
Там студенты?
Конечно. Там это возникло даже... Вот когда мы стали платить стипендии,
угу.
столько пошло инициатив от ребят. Вот понимаете, тут не столько даже материальная поддержка, сколько что на них обратили внимание. Это сразу так всколыхнуло всех, что мы не могли совладать с этими инициативами. Нам столько было предложений с мест, из провинции, отовсюду. И вот оркестр – это одно из них. Они захотели играть вместе, стипендиаты. И ну, поскольку у нас институт, база, мы, конечно, сделали базу институт, но у нас играли из Гнесинки, из консерватории. Mm-hmm. Уже у нас была как бы сборная Москвы. И нас первый раз пригласил Спиваков на свой фестиваль, как он назывался, «Созвездие юных», по-моему, да, первый фестиваль. И мы в зале «Россия» первый раз показались. Мы только обосновались, там, месяца два как-то мы создались, сделали программу. И вот он нас пригласил, нас заметили, сразу стали уже через два месяца, у нас был уже филармонический концерт. И мы сразу резко так взлетели. Тоже это было востребовано, потому что такой структуры ячейки не было, где бы угу. могли студенты проходить такую концертную профессиональную практику, потому что мы привлекали лучших дирижеров, Мы уже переиграли с первым рядом всех звезд, первых, так сказать, и западных, и наших. Мы объездили практически весь мир. И такого прецедента, в общем-то, и нет, когда оркестру уже больше 16 лет, да, а на общественных началах существует, без всякой материальной поддержки. И
а кто же, вот, стипендия, деньги-то кто дает?
Так? Никто не дает. Иногда за концерты нам платят, из них мы там пытаемся там себе шить костюмы, ноты, что-то такое, да, и как-то поддерживать ребят, потому что им надо... Сейчас все работают, вот все, вот у нас студентов... Вот собрать нам симфонический оркестр – проблема, потому что если, особенно у нас, когда нет общежития. Если они не работают, они выживают, и мы должны быть перед альтернативой. Либо разрешить им работать, совмещать обучение.
А федеральный вуз?
Федеральный, да, федеральный вуз.
Надо к Мединскому.
Так, ну, мы-то и обращаемся, но всегда есть более важные дела.
Понятно. А мне кажется, что важнее, чем наше будущее, это наши дети, ничего нет.
Я с вами абсолютно согласен. Мы за это боремся. И мы хотим передать то, что мы получили, и у нас не всегда получается это дело. Потому что сейчас вот другое отношение к музыке. Все ищут все применения на Западе.
Нет, на самом деле музыка повышает когнитивные способности человека. И ребенок, который занимается музыкой, он более успешен в освоении других наук.
Это уже все поняли.
Это научно доказанный факт.
Это все поняли. И я вам скажу, вот мы ездили в Корею, я везде это рассказываю, несколько раз с нашим оркестром в Японию. Двухтысячники, залы трехтысячники, все забиты. Я не мог понять этот феномен. Потом мы поехали в консерваторию, там мастер-классы, везде учатся по 2000 людей, уже наш полностью освоили наш опыт, наш уровень, практически не отличается от московской консерватории. Вот, я спрашиваю, что это, они учатся за деньги, да, и что, все работают? Нет. А зачем? А у них лучше складывается карьера, они более востребованы, у них другое мышление, они более креативны, они, так сказать, их ценят. А залы наполняются, потому что предприятия поддерживают это. И там строятся потрясающие сейчас залы, как грибы во всем мире растут.
Но там... То есть предприятия платят деньги, чтобы их сотрудники,
да,
получали какой-то
медицинский. И отслеживают, кто ходит, кто не ходит. И от этого складываются, они заинтересованы. И потом это приобщаются к музыке. Вот. В Китае сейчас вообще речь идет там чуть ли не обязательно о музыкальном образовании. Они полностью наш опыт переняли. Они поняли его эффективность. Они вкладывают в это колоссальные деньги. И вот сейчас нам говорим много о реформах. Реформа нам нужна одна. Сейчас нам нужен быть новый виток в развитии культуры. Если мы сейчас, вот, в ближайшие там, лет 5, не вложим сюда и не среагируем на то, что происходит в мире, мы потеряем свои преимущества, с чего мы начали.
Угу.
Вот. И даже на нашем примере, вот когда у нас контакт с бизнесом идет, все проекты наши, они, как вам сказать, они очень продуктивны и с точки зрения интереса к ним во всем мире. Поскольку вот наши внутренние там культурные проекты, ну, скажем, слава богу, что у нас есть фестивали, что у нас есть новая волна, да. Но это все-таки российские проекты, и мы не скоро там Голливуд, дай бог, чтобы перспектива какая-то. Я уверен, что когда-то мы Голливуд догоним, предположим, потому что это скорее вопрос технического развития, талантов у нас хватает. Вот. И при правильном вложении в эту сферу, и, да, там, наверное, но это будет, думаю, не при нашей жизни. А вот в нашей сфере нам не надо мир завоевывать. Любой наш проект, он сразу звучит на весь мир. И он меньше стоит, но зато...
Вот, ну, то, что он меньше стоит, это неправильно на самом деле.
Это неправильно. Но зато что... тут нам не надо завоевывать, он наш. То есть мы, у нас есть вот проекты, которые недорогие по сравнению вот с такими, как у нас есть внутри, российскими. Но они сразу привлекают внимание всего мира. А наша задача, я считаю, сейчас вот перед нашу эпоху укрепить в общественном мировом сознании, занять в информационном поле соответствующую нашему вкладу позиции. Мы это выстрадали многими поколениями. Мы на это имеем право моральное. Вот. И когда наши музыканты получают там призы лучших музыкантов мира, от тех стран, которые от нас навсегда отстали, да, угу. это немножко звучит смешно. Потому что все равно, что «Жигули» будет вручать премию «Мерседесу», понимаете?
Ну, да.
Вот. И у нас есть такие проекты, когда мы, вот, и мы с Ростроповичем сделали две премии, 97-98 год. Если бы не «Дефолт», это был бы сейчас проект, мы бы сейчас были здесь, звучали очень здорово. И те два года показали, что это очень собирательный, перспективный проект, который привлекает весь мир.
У вас же была еще премия в области музыкального образования, да?
Вот мы первые, мы уже с Максимом Венгеровым, который окончил наш институт как дирижер и ассистентуру, вот мы с ним вот, значит, сделали такую первую премию для педагогов в области музыкальной педагогики, международную, имени Ипполита Иванова. Потому что это имя...
Вот сейчас самый раз к столетию ее
знаковое, да. Мы провели две церемонии, но мы каждый раз вот боремся в поисках средств.
Нас... Бизнесмены, помогите.
Бизнесмены, да, мы с ними дружим. Я говорю, нашу эту большую программу поддерживали Александр Леонидович Мамут, Роман Акач Абрамович, Олег Владимирович Дерипаска. Вот это был их проект был. Ну, потом в 2009 году, вот когда появился кризис, у них там бизнес разошелся, все это остановилось. Вот, и потом две наши премии поддерживал Владимир Ильич Потанин, когда мы с Ростроповичем делали. У нас были спонсоры и банки, которых сейчас уже нет, и Империал, и Уником Банк, и Реми Мартин, и Хеннесси, и все были
западные
очень,
бренды.
И все были очень довольны. Все были очень довольны, потому что когда мероприятие идет на уровне первых лиц и культуры, и искусства, и у нас были на наших мероприятиях первые лица государства неоднократно, и премьеры, и мэры, и президенты оба, вот, то для бизнеса это тоже привлекательно.
Ну что же, будем надеяться, что бизнес нас услышит и откликнется. К сожалению,
мы создали программу специальную. Вот мы хотим, чтобы сейчас новая волна какая-то пошла в сфере культуры, чтобы мы сохранили свои преимущества. Мы создали программу, назвали ее «Россия – музыкальная держава». Вот, это действительно так. Нам остро не хватает залов, нам остро не хватает материальной поддержки. Все остальное у нас есть. У нас самая развитая образовательная система в мире, но она ветшает, она просто, да. Вот это для нас сейчас самое главное. И самое главное найти инфраструктуру, которая бы помогала осуществляться после выпускникам, не теряться, не уезжать с России. Мы этим сейчас думаем, вот эта вот программа нас это предусматривает. Она может, так сказать, претендовать совершенно на национальный проект. Здесь тоже нам надо собирать и бизнес, и все. Так что с нами будет неплохо, кто хочет что-то в России в чем-то помогать.
Ну что ж, наше время истекло. Спасибо вам огромное за то, что вы в своем графике нашли время и к нам пришли. Я надеюсь, что это наша первая, но не последняя встреча.
Я тоже буду очень рад. Вам спасибо. Без вас о нас никто не узнает.
Мы будем стараться.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.